Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, торжествуем и празднуем святое православие, нашу веру. Если предшествующая первая седмица Великого Поста была исполнена глубочайшего смирения, скорби, внутреннего самоанализа, покаяния, то сегодня мы торжествуем и радуемся, и единожды в году совершающееся молебное пение со молитвенниками и сотаинниками, какового мы только что с вами явились, тому является ярким подтверждением, поскольку сегодня мы едиными устами и единым сердцем свидетельствуем непреложную истину нашего Спасителя, который изрек ее в Святом Евангелии, говоря: «Созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Поистине, мы сегодня с высоты того возраста церковного, каковы она имеет, взираем на то, как враг рода человеческого, дьявол, пытался сокрушить и разрушить Церковь Христову и не оставляет своих жалких, немощных и скудных попыток это осуществить и сделать. И мы знаем с вами по неложным глаголам святоотеческим, а прежде всего по неложным глаголам самого подвигоположника спасения нашего Господа Иисуса Христа, что до скончания этого мира эти жалкие, немощные и скудные попытки будут предприниматься. Но врата, как свидетельствует неложное Слово Божие, адовы не одолеют ее. И мы видим с вами о том, что это поистине является истина, что это на самом деле является тем неложным божественным глаголом, который должен укреплять и утверждать нас в вере святого исповедания. Сегодняшний день и сегодняшний праздник был установлен в 843 году, тогда, когда усердием благочестивейшей императрицы Цареградской Константинопольской Феодоры при особом участии святейшего патриарха Константинопольского Мефодия было утверждено торжество святого православия. Утверждено же это празднество и событие было в честь победы над ересью иконоборчества. Это уже была вторая волна иконоборческих попыток низвергнуть святое православие. Первая была сокрушена на Седьмом Вселенском Никейском соборе, когда императрица Ирина и патриарх Тарасий утвердили святое иконопочитание, но потом, как это нередко бывало в истории церкви, ересь вновь возобновила свою мощь и свою силу, и многие, которые стояли на страже чистоты святого православного исповедания, они были подвержены гонениям, утеснениям и даже самой смерти. То есть церковь в течение целого столетия утверждала свое истинное право поклоняться священным изображениям, святым иконам. Причем ересь настолько была злочестива и настолько она была въедлива, что умы многих и многих, даже императоров, а по преимуществу именно они пытались искоренить святое иконопочитание, что омрачало эта ересь многих и многих. И повторяют, что те герои Духа, исполины Духа, которые были верны святому православию, подвергались всевозможного рода гонениям, преследованиям и даже мученической смерти. Вот именно это событие, которое утвердило торжество святого православия в названном уже упомянутом 843 году, в в первое воскресение Великого Поста положила начало всецерковному, всеправославному торжеству и радованию. И мы с вами по отцепреданной традиции сегодня тоже совершаем это величайшее торжество и празднество, и благоговейно поклоняясь святым иконам. И не случайно именно сегодня вместо привычной иконы Воскресения Спасителя нашего Господа Иисуса Христа на центральном церковном аналое мы видим две иконы. Икону Спасителя нашего Господа Иисуса Христа и Его Пречистой Матери, послужившей ко спасению всего рода человеческого тем, что она вместила в себя, кого небеса вместить не способны. И благодарными усты, и благодарным сердцем мы сегодня воспеваем и говорим: «Пречистому образу Твоему поклоняемся, Владыка». Сегодня мы склоняем колено сердца нашего пред Пречистым ликом нашего Спасителя, исповедуя неложное упование на то, что Господь посредством этих святых, священных, им, Богом заповеданных, творите изображений, дарствует и нам причастие вечной жизни и неизреченной радости, ибо икона – это есть не то, что мыслят нечестивые, еретики и раскольники, называя их идолами, а это есть тот дивный образ, который, чтя который, мы переносим ум свой к первообразу, ибо это именно это является формулировкой 7-го Вселенского собора, утвердившего святое иконопочитание. Мы сегодня не только вспоминаем события, связанные с иконоборчеством, а вообще рассуждаем и говорим. И только что мы это слышали в этом дивном молебном пении торжеству православия. Всех чтим, кто потрудился для сохранения святой веры Христовой, веры православной, для того, чтобы она, воцарившись в сердцах верных, приводила нас к вечному спасению и к вечной радости в Боге. Среди многоразличия и многообразия религиозных представлений человеческих о Боге существует лишь единственная истина, та, которую имеем счастье, радость, честь и величайшую и неисповедимую привилегию исповедовать православные люди. Мы знаем, что нет на земле второго такого исповедания, которое возводит человека от земли на небо. Очень часто в сегодняшний современный либеральный век люди не привыкли именно так категорично судить о том или ином взгляде. И поэтому сегодняшний современный человек отказывается от того, чтобы так категорично и радикально воспринимать то, что православные исповедуют и на чем они настаивают. Но мы с вами попытаемся ответить на этот вопрос, почему только лишь православие способно привести человека к вечному спасению и к вечной радости. По одной лишь причине, потому что это та самая вера, которая была вручено Спасителем мира Господа нашего Иисуса Христа, Своим учеником. И именно это исповедание было пронесено через 2000 лет до днесь. И знаем и веруем, что до скончания века Церковь всегда будет исповедовать эту неложную истину. Прежде всего потому, православие является истиной, безусловной, что мы имеем величайшую радость причащаться святых Христовых тайн, потому что Евхаристия – то самое таинство, которое Спасителем мира, Господом нашим Иисусом Христом было установлено на Тайной Вечере. Оно совершается и доднесь в неповрежденности Святой Православной Церкви. Любые христианские деноминации, какими бы авторитетными и убедительными бы они ни были бы, они являются ложными в том смысле, что они отпали, откололись от этого спасительного и благословенного древа Святого Православия. И римо-католическое исповедание, не буду называть это исповедание церковью, хотя это очень принято и достаточно распространено, потому что они не могут быть церковью, ибо церковь только лишь одна, та самая церковь, Христова, Спасительная, Апостольская, Соборная, Вселенская Церковь, имя которой православие, а уж тем более отколовшиеся от римо-католического исповедания всевозможные протестантские, реформаторские учения, течения, они уж тем менее имеют право называться церковью, потому что они утратили то, самое главное наследие Христово, которым обладает и которым благоговейно дорожит Церковь Православная, повторяю, Божественная Литургия и Божественная Евхаристия. Господь говорит нам в Евангелии о том, что «всяк еды, мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем». И поэтому мы знаем и веруем, что, причащаясь святых христовых тайн, мы со Христом, мы во Христе. А все то, что пытается ложно себя, самозванно себя именовать церковью, это не более чем человеческое измышление. Мы об этом нередко с вами говорим. Мне хотелось бы сегодня вспомнить формулировку окружного послания восточных патриархов, датированного 1848 годом, где римо-католическое исповедание так и называется антитринитарной ересью. Это не просто сестра церковь, как сейчас принято говорить, это ложное убеждение, это антитринитарное, то есть посягающее против святой живоначальной Троицы ересь. И никак иначе это не может именоваться. У Достоевского в гениальной легенде о великом инквизиторе есть такие потрясающие слова, где этот кардинал, где этот великий инквизитор говорит Христу: «Мы уже давно не с тобой, мы с тем великим умным духом, который искушал тебя в пустыне». Вы слышите, с кем они? Не со Христом. «Зачем ты пришел сюда?» – вопрошает великий инквизитор. «Мы давно уже не с тобой, а с тем, кто искушал тебя в пустыне». Кто искушал Христа в пустыне? Не требуется пояснений. Очевидно и совершенно понятно. И тем не менее, мы видим с вами в течение всей истории, мы говорим сейчас прежде всего о истории Русской Православной Церкви, когда теми или иными способами, средствами, возможностями римо-католическое исповедание пыталось навязать себя русскому православному человеку. Наверное, не было ни одного более или менее спокойного столетия в истории нашего с вами многострадального Отечества, когда бы они, латиняне, не лезли бы сюда, на Русь Святую, для того, чтобы поработить дух, душу русского человека. Поэтому не случайно тот же самый Достоевский устами своего очень замечательного персонажа, князя Мышкина, так и говорит, что атеизм лучше католичества. Вдумайтесь, слушайтесь в это. Что это означает? Безбожие возводится в степень превосходную, нежели так называемое христианское лжеучение. Потому что, объясняет он, потому что атеизм верует в ноль, а католичество исповедует оболганного Христа, извращенного человеческой гордыни. Вот что исповедует римо-католическое представление о Евангелии и о Боге. Поэтому мы сегодня об этом тоже говорим и не можем об этом умолчать.
Потому что сегодня пытаются убедить нас в том, что нет никакой принципиальной разницы. Мы все говорим об одном и том же. Мы читаем одно и то же Евангелие. У нас даже богослужение очень похоже друг на друга. Это глубочайшее заблуждение. Это глубочайшая скорбь и печаль. Но вместе с тем, для нас с вами должно быть твердым и незыблемым то, что мы исповедуем, пусть грешный, пусть недостойный, пусть окаянный, но при этом мы знаем, что нет другого, второго такого в поднебесное исповедание, такого убеждения, такого откровения, которое Бог сам открыл человеку, нежели православие. Мы знаем с вами, опять же, исходя из слов, которыми сегодняшнее мое обращение к вам началось. Мы видим, что врата адовы пытаются тем или иным образом разрушать Церковь Христову. Но не ложное Христово Слово не одолеют врата вовек Церкви Христовой. Главное нам с вами, дорогие братья и сестры, принадлежать Церкви, не подвергаться какого бы то ни было рода компромиссам внутренним, духовным компромиссом, когда мы начинаем как бы отмахиваться и говорить о том, что ну, нас это не касается, к нам это не имеет никакого отношения. Вы помните потрясающее историческое свидетельство, когда в 15 столетии заключалась так называемая Ферраро-Флорентийская уния, когда все за единственным исключением подписали этот договор с католиками, для того, чтобы из политических соображений, чтобы они Константинополь защитили какими-то своими способностями, возможностями военной мощи и так далее от исламского, так сказать, нашествия. Все подписали, кроме одного архиерея, епископа Марка Эфесского. И когда папа Римский спросил, все ли подписали договор этой унии, ему сказали, да, все, а Марк, поспешно спрашивает римский папа, подписал? Нет, Марк не подписал, один не подписал. Мы ничего не добились, сказал римский первосвященник. Один архиерей, самый авторитетный, не подписал этого беззаконного документа. И все намерение римокатоликов подчинить себе в очередной раз православную церковь снизошло на нет. То есть один человек мог сказать в то время, как говорил об этом, я не знаю, говорил ли эти слова святитель Марк Эфесский, но эти слова некогда, несколько ранее сказал преподобный Максим Исповедник, о том, что, который тоже, ему язык отрезали и правую руку отрубили за то, чтобы он не говорил о православии. Но он говорил, он, не подчинившись тогда, когда все подчинились, он сказал, я и есть святая соборная апостольская церковь. Она может быть даже в единственном числе, в единственном лице выражаться, как это было в ситуации с преподобным Марком, преподобным Максимом Исповедником и с святителем Марком Эфесским. Дорогие братья и сестры, мы с вами, мы, что называется, спотыкаемся и хромлим на оба колена. У нас и одни страсти, и другие, и одни немощи, и иные немощи. Но в вере нашего исповедания мы должны быть тверды и незыблемы, бескомпромиссны. И если в каких-то житейских вопросах у нас не хватает твердости и решимости противостоять страстям и грехам своим, то в исповедании святого православия мы должны быть не ложными, не лукавыми и бескомпромиссными. Вы помните такой замечательный классический пример из Патерика? Монастырского, где один игумен решил смирить своего послушника. Но для чего он это делал? Для того, чтобы еще более и более прославить праведность его жизни. И он говорил ему, его звали Агафон. Агафон, мне говорили, что ты прелюбодей. Он говорил, хотя не имел за собой этого греха. Отче, ты прав, я тот, о ком ты меня... Кем ты меня называешь? Я даже хуже, чем прелюбодей. Мне говорили, что ты вор, тать и разбойник. Поистине, отче, так, я разбойник и вор. Ты пьяница, Агафон, пьяница, отче, прости, помолись за меня, каюсь и не знаю, что делать мне со своими страстями. А еще о тебе говорили, Агафон, что ты еретик. Нет, отче, я не еретик. Почему же, вопрошал тот, ты совсем, со всей нас напрасленной, которую я на тебя возводил, ты согласился и смиренно принял ее к своему сердцу, соглашаясь с тем, что это тебе было свойственно, хотя ты к этому не имел ни малейшего отношения. Почему же ты не согласился с тем, что ты еретик? Почему ты с этим не смирился? А потому отвечал премудрый Агафон, что все плотские немощи, они свойственны в той или иной мере каждому человеку. И если я этого не сделал внешне, поступком своим, то в помыслах, быть может, я об этом и погрешил. Но ересь – это не от плотской немощи, это от горделивого, надменного ума, от высокомерия, от высокоумия. Поэтому прости меня, отче, я не еретик. Вот что значит ересь. Это горделивое, надменное высокомерие. Высокомерие над святыми отцами, над Церковью Христовой, когда горделивый и вместе с тем ограниченный, ущербный человеческий рассудок пытается возвыситься над тем, что говорит ему Церковь, что говорит ему Священное Писание, что говорит ему Христос. Мы видим с вами, дорогие братья и сестры, что враг рода человеческого в самых разных, в самых многообразных попытках пытается расколоть, разрушить Церковь Христову. В начале христианской эры это были внешние гонения язычников. В течение 3 веков Церковь подвергалась самого разного рода гонениям, преследованиям, истязаниям, смерти, но она выстояла. Потом, когда, казалось бы, Церковь утвердила свое исповедание и могла безбоязненно и не скрыто проповедовать Евангелие Спасителя Господа Иисуса Христа, начались другие скорби, внутренняя борьба, ереси, всевозможные разделения. Это все говорит о том, что враг рода человеческого не дремлет, он не спит, он делает все для того, чтобы разрушить Церковь, чтобы похитить чад церковных от вечного спасения к вечной погибели. Мы видим с вами о том, что вот в последние десятилетия в нашей с вами многострадальной истории, какие были обрушены гонения и скорби на нашу церковь, русскую церковь, и скольких жертв потребовалось для того, чтобы устоять и выдержать, и пронести это твердое, незыблемое исповедание через все это страшное лихолетие. Мы знаем с вами исторически, что тогда, когда лилась рекою кровь православных церковных людей, в это самое время обновленцы, так называемые, то есть еретики, раскольники, они находились под полным покровительством советской власти. Казалось бы, советская власть, которая беспощадно боролась с религиозным мракобесием, однако же поддерживала так называемых обновленцев. Почему? Потому что они прекрасно понимали, что обновленцы разрушают церковь изнутри. Не всегда внешняя сила способна разрушить единство церковное. Поэтому необходимы те предатели, которые будут изнутри разрушать церковь Христову. Они будут ее разлагать и нравственно, и духовно своими лжеучениями. И сегодня таковые имеют место быть, которые ради того, чтобы перевести богослужение на русский язык, чтобы изменить календарную систему церковную, чтобы со всем миром одинаково праздновать дни. А зачем нам эти неудобства, говорят они. Но мы должны стоять на страже этих твердых и незыблемых понятий и убеждений. Блаженной памяти старец, отец архимандрит Иоанн Христианкин говорил это святейшему патриарху Алексею II, когда он избирался на патриарший престол, что есть принципиальные вещи, с которыми соглашаться нельзя. Конечно, стоящему на свешнике власти, церковной ли или политической, конечно, неизбежно приходится сталкиваться с какими-то компромиссами. Но бывают компромиссы допустимые, а есть компромиссы, которые являются недопустимыми. Так вот, к числу недопустимых компромиссов, говорил великий всероссийский старец, что относится перевод на русский язык богослужения, перевод на календарную систему нового стиля, на григорианский календарь. То есть эти вещи являются недопустимыми ни под каким видом. И поэтому, когда мы слышим с вами попытки именно это церкви предложить, о том, что люди не понимают этого труднодоступного языка славянского и так далее и тому подобное, поэтому нужно все перевести. Все это делается для того, чтобы для разрушения, для уничтожения, в конечном счете, и богослужения, и церковной, церковности, подлинной церковности в душе человека. То же самое говорит о постах. Зачем эти многотрудные, долгие посты? Люди сейчас совершенно другого склада, они совершенно другого физического состояния. Поэтому нужно все это минимизировать, свести до какого-то такого предельного минимума и так далее. То есть для дьявола, потому что устами всех этих новоявленных реформаторов говорит прежде всего лукавый. Прежде всего дьявол, для него самое главное погубить то сокровище, которым обладает Церковь Христова. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны хранить твердо и незыблемо все то, чему учит нас Церковь Христова, не принимая никаких новоучений, никаких каких-то либеральных взглядов. Вот, например, сейчас тоже начинают учить, и мы начинаем этому тоже как-то подвергаться. Вот как секта Кочеткова говорит о чем? Что за каждой службой должен причащаться. И вот мы сейчас видим, как люди без рассуждения, без страха Божия, почти что каждый день могут причащаться. Они себе позволяют. Они себе разрешили причащаться чуть ли не ежедневно, каждое воскресенье. Никогда такого не было. Это тоже новоявление, это тоже дух обновленчества. Когда говорят, какая разница, мы должны участвовать в этом таинстве. Не просто стоять столбами, а причащаться все. Вот знаете, мне это субъективное мнение, оно может быть ошибочным, оно может не совпадать с чем-то другим мнением. Но для меня, например, критерием, это мое убеждение, повторяю, личное, критерием является то, как относиться к тем или иным традициям церковным, так как относятся в монастырях. Потому что там здравый подход к тому, что сохранялось в течение поколений. И поэтому, как я говорю прежде всего, может быть, даже не вновь открывшихся монастырях, а тех, которые, так сказать, сохраняли монашескую традицию в течение веков. И вот там никогда не было такого, чтобы вот христианин мог себе позволить каждое воскресенье причащаться. Не знаю такого обычая. Это что-то нечто новоявленное. Раз в месяц христианин должен причащаться. Это тот разумный, нормальный ритм, когда мы с вами дерзаем приступать ко святой Христовой чаше. Постом можно чаще. Вот Великий пост, первая седмица, предположим, условно говоря, крестопоклонная неделя, страстная седмица. Три раза за пост. Нет, мы видим, я вот сегодня вижу, там несколько человек, которые уже на этой неделе видел их причащающихся. Сегодня тоже приступают. Они себе это разрешили. Это они себе разрешили. Ну, не хочу об этом, так сказать, как-то опять говорить, потому что эта неделя, она как-то уже неоднократно вот возвращалась к этой мысли. Но я к тому говорю, что мы должны стоять на тех твердых, незыблемых позициях, которые Церковь сохраняла в течение веков. Поэтому, дорогие братья и сестры, поздравляю всех вас сегодня с великим торжеством православия. Радуюсь тому, что Господь даровал нам пройти эту первую, наверное, самую сложную седмицу Великопостную. Что Господь нам даровал усилия и радость того, что мы с вами приобрели в течение этой минувшей первой седмицы поста. Дай, Господи, чтобы и оставшееся время спасительное и благодатное мы с вами провели в богомыслии, в трезвении, в покаянном чувстве, не растрачивая и не теряя его. И чтобы святое исповедание, которое мы сегодня исповедовали всею полнотою Церкви, всегда пребывала в нашем сердце, и всегда, во все дни нашей жизни мы говорили о святом православии, так, как сегодня слышали за этим дивным молебным пением. Сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди.